Месяца через полтора мне снова пришлось совершить тот же путь, но на этот раз одному. Господь показал вновь, что для Него нет ничего невозможного, и что Он готов помочь всегда, когда мы ожидаем от Него помощи. После работы в Москве и Петрограде, получив вагон для палаток и литературы, я оставил братьев Михайлова и В. для погрузки багажа в вагон и должен был возвратиться на юг. Прошлая зима сильно отразилась на состоянии моего здоровья. Совершенно простуженный, превратившись от ревматизма в калеку, я должен был поехать в Славянск для лечения. Прошло несколько недель, а палаток и литературы все не было. От оставшихся в Москве братьев не поступало никаких известий. Между тем они должны были приехать вслед за мной через неделю или две. Наконец, один из знакомых железнодорожных служащих сообщил мне, что он слышал, будто братья Михайлов и В., ехавшие из Москвы, расстреляны на одной из станций недалеко от Курска, а палатки, литература и все другое забрано властями. Для проверки этих слухов необходимо было поехать лично. Вероятность подобных слухов подтверждалась еще тем, что во время пребывания в Славянске меня в один прекрасный день совершенно неожиданно и неизвестно за что арестовали и отправили в ГПУ. Там меня подвергли строгому допросу и тщательно пересмотрели мои вещи и документы. На вопрос о причине моего ареста следователь ответил: «Это было нужно, но здесь произошла некоторая ошибка». После допроса я был освобожден, но в сердце остался вопрос, не связан ли этот арест с появившимися слухами о расстреле наших сотрудников. До Харькова удалось доехать благополучно, но здесь появилось новое препятствие. Отряд матросов, ехавших на север, потребовал для себя места в отходящем поезде, в котором я имел разрешение ехать. Началась проверка документов, и всех едущих по маловажным причинам лишали права на поездку. Сознавая, что меня обязательно задержат, я обратился в молитве к Господу, прося Его о помощи и защите. По одному человеку пассажиры проходили на перрон. Агенты ГПУ и матрос проверяли документы. Увидев мою миссионерскую командировку и разрешение на поездку, матрос пришел в настоящую ярость. «Ах, вот так! Различные святые ездят здесь на пролетарских поездах, а мы, матросы, защитники рабочего класса, должны по неделям сидеть на станции голодными? Хороши порядки, нечего говорить. Расстрелять всех их нужно, перевешать на телеграфных столбах, а не возить на поездах!» — кричал он, выходя из себя. Между двумя контролерами начался спор. Постояв с минуту между спорившими, я спокойно прошел на перрон, оставив их разбираться, кто имеет право ехать, а кто нет. Подойдя к стоящему на путях поезду, я снова пережил разочарование. Вагон, в котором мне разрешалось ехать, был совершенно переполнен. В нем негде было даже стоять. От табачного дыма, едкого запаха пота и пыли нечем было дышать. Из выбитых окон вагона неслись проклятия, ругательства и стоны. «Воздуха! Задыхаюсь! Выпустите из вагона!» Стояла страшная жара, и снующие по перрону люди также обливались потом. Раздался первый, затем второй звонок, извещавший о скором отходе поезда. А я, как и многие другие, все еще ходил от одного вагона к другому. Начальник поезда разрешил мне разместиться на площадке вагона уже перед самым отходом. Но чтобы не вызвать возмущения у других, охрана поезда предложила мне полезть на крышу вагона. Это было немного рискованно, но стража уверяла, что там будет намного лучше, чем в переполненном вагоне. В данном случае они оказались правы. Наконец наш поезд тронулся. Вначале было жутко лежать на крыше при движении поезда, но вскоре пришлось убедиться, что советовавшие ехать на крыше были правы. Пассажирский поезд шел плавно, и не было заметно никаких толчков. предав себя в молитве в руки Господа, я расстелил одеяло и улегся между двумя трубами вентиляторов. Был чудный теплый вечер. Небо было усеяно мириадами ярких звезд. От движения поезда веял прохладный ветерок. Смотря на усеянное звездами небо и припоминая, что любящим Бога все содействует ко благу, я от всего сердца благодарил Бога за истину, оправдавшуюся и в данном случае со мною. Эта поездка на крыше была великим благом по сравнению с пребыванием в душном вагоне, переполненном табачным дымом и руганью. Предав себя охране Господа и чувствуя над собой Его руку, я уснул спокойным сном и проснулся, когда наш поезд подходил к Курску. Здесь появились новые затруднения. Ночью на крыше было приятно, но теперь поднявшееся высоко солнце начало нагревать все больше и больше железную крышу. При этом стоящая внизу охрана поезда заявила, что в Курске будет осмотр, и на крыше ехать уже не разрешат. Отстать от поезда значило сидеть неделями на станции, ожидая очереди для дальнейшей поездки или совсем лишиться возможности продвигаться дальше. Но Господь позаботился обо мне и тут. В Курске из вагона вышло несколько пассажиров, освободив таким образом несколько мест. Несмотря на то, что на каждое освободившееся место было по сотне кандидатов, ожидавших подобного случая несколько дней, военный комендант станции предоставил одно из этих мест мне, как едущему на крыше. И снова невероятное превратилось в возможное. Во время страшной жары и духоты в вагоне Господь дал мне возможность ехать на свежем воздухе и любоваться чудным звездным небом и прославлять Его величие и силу. Когда же наступила жара, и на крыше оставаться было невозможно, Он снова послал мне место в штабном вагоне, где было свободно и можно даже было занять отдельное спальное место. Эти два случая из десятков других приведены мною здесь как наглядная помощь Господа. Он действительно носит своих детей как бы на орлиных крыльях. Даже самых отъявленных врагов Он делает орудием помощи для своих слуг. Да будет Ему слава за все. Слухи о расстреле двух сотрудников миссии и конфискации палаток оказались ложными. Через некоторое время все было привезено в центр и использовано для славы Господа. Задержка произошла из-за работы в Петрограде и Москве, где братья В. и Михайлов имели целый ряд благословенных собраний.